Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие радиослушатели, предлагаем вашему вниманию беседы иерея Андрея Рахновского на книгу «Деяния святых апостолов». Материал предоставлен библейским порталом exeget.ru.
Сейчас мы с вами рассмотрим содержание 21 главы книги Деяний. Первые 7 стихов посвящены описанию путешествия апостола Павла из города Милит, который находится на западном побережье Малайзийского полуострова, в Палестину. Это путешествие проходит вдоль побережья Малайзийского полуострова, вдоль его юго-западного побережья и южного побережья. Апостол Павел посещает острова Кос, Родос. Затем он делает пересадку на другой корабль в городе Патары и затем прибывает в Финикию, в город Тир. В городе Тир апостола Павла встречают ученики, христиане. И мы видим, как ученики Христовы по внушению Духа Святого отговаривают апостола Павла идти в Иерусалим, поскольку там его ждут страдания. В общем-то, так и завершается третье миссионерское путешествие апостола Павла, прибытием в Палестину. Но мне бы хотелось сейчас связать события этой главы и предыдущей. Мы помним, что апостол Павел говорит, что он именно по внушению Духа идет в Иерусалим, что тот же Дух Святой предсказывает ему страдания и скорби в Иерусалиме. И, казалось бы, парадоксально, мы об этом уже говорили, тот же Дух Святой, Дух Любви, внушает ученикам Христовым отговаривать апостола Павла от этого опасного для него путешествия. Вот таким удивительным образом Дух Святой, один и тот же Дух Любви, производит разные действия в людях в зависимости от их внутреннего расположения. И затем из города Тир апостол Павел отбывает в город Птолемаида, где он пребывает один день. И далее с 8 по 14 стих 21 главы рассказывается о пребывании апостола Павла в городе Кесарея и о дальнейшем пути в Иерусалим. Интересно то, что кесарийский эпизод вот этого путешествия апостола Павла, он связывает нас с событиями первой части книги Деяний, поскольку апостол Павел в Кесарии останавливается в доме Филиппа, благовестника или евангелиста. Да-да, того самого Филиппа, который входил в число 7 служителей или 7 диаконов, того самого Филиппа, который первый проповедовал христианство в Самарии, как мы помним. Это описано в 8 главе книги Деяний. Тот же Филипп, который крестил евнуха эфиопской царицы. Об этом Филиппе мы здесь узнаем новые подробности. Оказывается, у этого Филиппа было 4 дочери. Причем, как здесь сказано, 4 дочери пророчествующие. То есть у него были не просто дети, но дети святые, которые сами были настоящими христианами, более того, имели особый дар Духа Святого, дух пророчества, дух прозорливости, дух особого познания воли Божьей. Вот так с неожиданной стороны нам раскрывается семейная жизнь того человека, который мы слышали уже раньше. И вот нас ждет еще одна новая встреча. Мы с вами помним, что в 11 главе книги Деяний фигурирует христианский пророк Агав, который предсказал голод при императоре Клавдии. И опять мы видим того же пророка, который встречается в городе Кесарии с апостолом Павлом и предсказывает ему арест в Иерусалиме. Делает он это, как нам кажется на первый взгляд, весьма своеобразно. И вот пророк по имени Агав взял пояс Павла, связал себе руки и ноги и сказал: «Так говорит Дух Святой, человека, чей этот пояс, так свяжут в Иерусалиме иудеи и предадут в руки язычников». Вот мы видим, что в данном случае пророк пророчествует не только словами, но и так называемыми пророческими действиями. Он символически связывает себе руки и ноги, как указание на будущие кандалы апостола Павла. Здесь нет ничего нового, поскольку в данном случае новозаветный пророк Агав действует в духе ветхозаветных пророков, которые тоже, если мы помним содержание Ветхого Завета, пророчествовали не только словами, но и действиями. Причем иногда весьма своеобразными. Мы читаем, например, что пророк Исаия даже вступил в брак, показывает некое символическое пророческое действие. Ну и уже не буду упоминать о многих других случаях вот подобного рода удивительных событий. Надо сказать, что в этом смысле и не только пророческие действия являются очень важным элементом вот такого дара провидения, но и в Священном Писании часто одни события являются пророчествами для других событий. Мы видим, что пророчество может выступать не только действие символическое, не только слово, но и в том числе историческое событие, как, например, ветхозаветная Пасха, исход евреев из Египта, стало пророческим событием в отношении Пасхи новозаветной, да, того искупления, которое принес Христос. Но это так, к слову. Тем не менее, апостол Павел не теряет решимости и приходит в Иерусалим вот с такими словами: «Да будет воля Господня». В 15 и 17 стихе описывается прибытие апостола Павла в Иерусалим, что он, придя в Иерусалим, останавливается у своего знакомого ученика Мнасона Кипрянина и остается там жить. Последующие стихи 21 главы, стихи 18-25, пересказывают нам беседу, которая происходит между апостолом Павлом и апостолом Иаковом. Апостол Иаков напоминает Павлу, что среди иудеев, христиан из иудеев, среди иудеев есть об апостоле Павле некое, ну, предубеждение, что он не чтит закон. Вот все тысячи уверовавших иудеев, они все ревнители закона, то есть, став христианами, они продолжают его исполнять. А вот о тебе они наслышались, что ты учишь отступлению от Моисеева закона. И апостол Иаков как бы предлагает апостолу Павлу, насколько это возможно, понизить вот градус этого возмущения, этих слухов в отношении апостола Павла, и советует ему присоединиться к тем христианам, которые взяли на себя обет, временный обет назарейства, чтобы апостол Павел присоединился к ним, взял на себя издержки за положенные жертвоприношения и тем самым показал, что он продолжает уважительно относиться к закону Моисееву. Все эти события, как нам кажется, как будто не увязываются с постановлениями апостольского собора, который де-факто отменил необходимость соблюдения Моисеева закона для спасения. Но здесь и не говорится о том, что это делается для спасения. Апостол Иаков прекрасно понимает, и он вспоминает в этой беседе апостольский собор, что да, все было правильно, но есть реальные живые люди, которые в силу неких предубеждений, в силу своего воспитания продолжают жить некими старыми благочестивыми традициями и являются, по терминологии апостола Павла, немощными в вере. Но их не нужно смущать специально, нужно постараться и в отношении них проявить какую-то снисходительность, и о чем и просит апостол Иаков, в данном случае апостола Павла, для которого это не новость. Мы помним, как он обрезал Тимофея, опять-таки для того, чтобы не возбуждать ненужные разговоры и кривотолки, как он принял обет назарейства, находясь в Кенхреях во время второго миссионерского путешествия. Все он это делал не потому, что верил в спасительность, в данном случае Моисеева закона, а с миссионерскими целями, для того, чтобы с большей легкостью проповедовать христианство в иудейской среде и не ставить препятствий там, где их можно избежать. Тем не менее, апостол Павел все-таки прислушивается к мнению апостола Иакова, хотя последствия, которые мы видим, они не приводят к ожидаемому результату. В 21 главе, в стихах с 26 по 39, мы узнаем, что азийские иудеи, то есть иудеи рассеяния, которые находились в Иерусалиме, они увидели апостола Павла в храме, который пришел туда для необходимого завершения тех обетов, которые он на себя принял, возбудили неверный слух, будто он Трофима Ефесянина, который раньше был язычником, он ввел в храм, хотя этого не было. Против апостола Павла началось возмущение, его окружили и хотели убить его. Повлекли его вон из храма, и если бы не вмешался, как здесь сказано, тысяченачальник полка, до которого дошли слухи, что в Иерусалиме какое-то возмущение, то, наверное, апостол Павел и не остался бы живым. В тексте этот начальник римского гарнизона называется тысяченачальником и хилиархом. В римской терминологии это трибун когорты, то есть это именно начальник гарнизона, который находился в Иерусалиме, римского гарнизона. Как мы помним, римляне являлись оккупантами в отношении Палестины, и неудивительно, что находились в Иерусалиме римские войска. В обязанность трибуна входило следить за порядком в городе. И он не сколько даже спасает апостола Павла в данном случае, сколько пресекает возможные беспорядки. И вот дальше трибун ведет апостола Павла в крепость и здесь задает ему такой интересный вопрос. «Не ты ли тот египтянин, который перед этими днями произвел возмущение и вывел в пустыню 4000 человек-разбойников?» Вот эти слова говорит трибун апостолу Павлу, в то время как иудеи, собравшиеся вокруг, кричат смерть ему, и вот такому человеку и не нужно жить. Как связана вот эта реакция толпы с тем вопросом, который задает апостолу Павлу этот тысяченачальник? Действительно, из трудов Иосифа Флавия мы знаем, что в это время происходило восстание или мятеж так называемого египтянина. В Иудее постоянно возникали восстания, мятежи, и они имели абсолютно разных предводителей. Но что интересно, что в данном случае данные книги Деяний, они соотносятся, коррелируются с данными параллельных исторических источников, в данном случае с Иосифом Флавием. Деописатель Лука так передает слова тысяченачальника, что этот египтянин вывел в пустыню 4000 человек-разбойников. В греческом тексте Нового Завета они названы сикариями. На самом деле мы видим здесь, с одной стороны, совпадение данных книги Деяний Иосифа Флавия, с другой стороны, некое небольшое различие. Дело в том, что Иосиф Флавий, деятельность таких ревнителей сикариев, он отличает от восстания египтянина, в то время как в книге Деяний это представлено как, в общем-то, нечто совместное. Ну, это объяснимо, поскольку для римского воина, который следит за порядком в Иерусалиме, эти народные возмущения, они представляют для него некую единую проблему, да, которую пытается решить, с которой пытается справиться, поскольку сикарии, деятельность сикариев и восстание египтянина, они фактически происходят, согласно Осию Флавию, одновременно. Сикарии — это были такие ревнители, религиозные ревнители, своего рода националисты крайнего течения, которые, пользуясь кривыми острыми ножами, которые называлось сика по латыни, они прятали эти ножи под свою одежду, входили на площади Иерусалима в толпу, где-нибудь на рынке, и тайным образом убивали этими ножами тех людей, которых, которые, по их мнению, ну, скажем так, сотрудничали с римскими властями и, в общем-то, являлись, с их точки зрения, предателями интересов иудейского народа. Восстание египтянина – это было одно из восстаний такого религиозно-политического характера, отчасти мессианского характера. И, естественно, трибун интересуется у Павла, и у него возникает подозрение, а не схватили ли случайно иерусалимляне вот того самого мятежника. Но апостол Павел здесь вносит определенную ясность и говорит, что я иудеянин из города Тарс, из провинции Киликия, и я прошу тебя, дай мне возможность обратиться к народу. И трибун предоставляет апостолу Павлу такую возможность, и, собственно говоря, следующая глава книги Деяний, она начинается с той речи, которую апостол Павел с лестницы говорит тем людям, которые только что собирались его убить. Сейчас мы с вами рассмотрим содержание 22 главы книги Деяний. Эта глава начинается с проповеди апостола Павла, или даже не проповеди, а обращения, слова, которое он произносит перед толпой иудеев, которые его еще некоторое время назад схватили и хотели убить. Но благодаря вмешательству римского военачальника, который отвечал за порядок в Иерусалиме, это им не удается, и Трибун предоставляет возможность апостолу Павлу обратиться к своим, в общем-то, сродникам по плоти, к иудеям, с возможностью оправдаться. Обращается он на еврейском языке, как это видно из предыдущей 21 главы книги Деяний. И чем нам интересна вот эта речь апостола Павла, что, с одной стороны, она приоткрывает некоторые подробности его личной биографии. Да. Мы знаем, что апостол Павел родом происходит из города Тарс, который находится на юго-востоке Малазийского полуострова. А мы знаем, что этот город находился в городе, простите, в провинции Киликия, что сам апостол Павел происходил из колена Вениаминова. И он упоминает здесь о том, что он был учеником уже известного нам человека по пятой главе книги Деяний, а именно известнейшего учителя Раббана Гамалиила. Более того, апостол Павел настаивает на том, что он был ревнителем закона, он вспоминает о том, как он гнал христиан. Ну и, конечно же, естественным образом он переходит к рассказу о своем обращении ко Христу. Рассказывает о своем видении по пути в Дамаск. Рассказывает о том, как апостол Анания крестил его в Дамаске. То есть сейчас, получается, мы как бы мысленно возвращаемся к содержанию 9 главы книги Деяний. Вот книга Деяний в этом смысле, она имеет некое очень интересное внутреннее пересечение событий. На самом деле история обращения апостола Павла, если угодно, Савла, она пересказывается в книге Деяний аж целых 3 раза. То есть в 9 главе, сейчас в 22 и еще раз будет пересказано в 26 главе. В 9 главе это событие излагает сам от себя автор книги Деяний, апостол Лука. А именно в 22 и 26 главе этот рассказ вложен в уста самого апостола Павла. И очень интересно между собой сравнивать эти 3 описания, поскольку каждый раз для нас открываются какие-то новые интересные детали. И, скажем так, каждый раз подробность в описании этого события, она возрастает. Поэтому я советую всем читателям Священного Писания вот не пренебрегать по возможности такого рода сопоставлениями и сравнениями. Интересно именно то, что рассказ о своем обращении апостол Павел завершает, хотя невольно завершает, рассказом еще об одной встрече со Христом. Еще он рассказывает еще об одном явлении ему Христа, которое произошло в Иерусалимском храме во время его первого пребывания в Иерусалиме после своего обращения. Вот давайте вспомним с вами, уже сколько на нашей памяти было явлений Христа апостолу Павлу. То есть первое – это по пути в Дамаск. Второе по порядку – это вот ныне описанное явление в Иерусалиме. И третье явление Христа Павлу, это было в городе Коринф во время второго миссионерского путешествия. Ну и четвертое еще предстоит, оно будет связано с последующими событиями. Если идти по тексту книги Деяний, то видение Христа Павлу в Иерусалимском храме, оно будет по счету третьим. Если брать, скажем так, историческую последовательность событий, да, то оно будет второе. И поскольку во время этого видения Христос говорит прямо апостолу Павлу, что «я пошлю тебя далеко к язычникам», то есть смыслом его апостольской проповеди, его апостольской деятельности будет именно проповедь скорее не иудеям, а язычникам. И в данном случае проповедь апостола Павла в синагоге, поскольку там присутствовали не только иудеи, но и бывшие язычники там, прозелиты, ставшие по вероисповеданию, в данном случае, придерживаться иудейской религии, или язычники, которые просто интересовались иудейским единобожием. И понятно, что для апостола Павла проповедь синагоги является такой средой, посредствующей, да, для того, чтобы потом обратиться именно к языческому населению. Но как только толпа слышит, что апостол Павел проповедует язычникам, тут же поднялся крик, и до этих слов, как сказано, слушали его. Затем подняли крик, говоря: «Истреби», ну, очевидно, это обращение к Богу, «истреби от земли такого, ибо ему не должно жить». Реакция была на эти слова апостола Павла потрясающая. Они кричали, метали одежды, бросали пыль на воздух. Мы можем себе очень живо представить, как это происходит. И тысяченачальник, трибун, уводит его в крепость. И все-таки, продолжая подозревать в апостоле Павле какого-то возмутителя спокойствия и мятежника, он повелел его, привязав, растянуть для бичевания. Апостол Павел уже после того, как тысяченачальник, отдав этот приказ, уходит, говорит центуриону, что я римский гражданин, а римский гражданин не мог быть подвергнут такому наказанию, и тем более без предварительного суда. Мы с вами помним, что во время второго миссионерского путешествия в городе Филиппы апостол Павел тоже перед властями употребляет этот аргумент. Несколько другой ситуации, ссылаясь на то, что он римский гражданин, и, соответственно, требует соблюдения определенных прав, которыми он мог пользоваться. И сейчас он напоминает об этом. И, конечно, поскольку здесь описание событий идет от первого лица, то есть получается, что автор этих строк, он присутствует где-то рядом вместе с апостолом Павлом, ситуация описана очень интересно, что трибун уже ушел, но центурион, узнав о таком случае, что, в общем-то, могло грозить неприятностями, если он поступит здесь не по закону, он посылает за тысяченачальником, и тот опять возвращается, приходит и начинает выяснять эту ситуацию. И оказывается, что апостол Павел уже родился римским гражданином, в то время как сам трибун или тысяченачальник, он, как мы здесь видим, приобрел его за большие деньги. Когда апостол Павел приобрел римское гражданство, как он его получил, этот вопрос мы отчасти рассматривали в предыдущих главах, я только напомню, что римские правители до этого момента, по крайней мере, до рождения Павла, они трижды посещали город Тарский и Ликийский, и, скорее всего, в одно из этих посещений семье апостола Павла и было даровано римское гражданство за какие-то заслуги, о которых мы с вами не знаем, но факт остается фактом, что Савл рождается римским гражданином. И вот сотник испугался, что связал его. Ну и последующие действия тысяченачальника, они в данном случае объяснимы. Он на следующий день приводит апостола Павла в Синедрион. Это 22 глава, 30 стих. На другой день, желая достоверно узнать, в чем обвиняют его иудеи, освободил его от оков, повелел собраться первосвященникам и всему Синедриону, и, выведя Павла, поставил его перед ним. А вот что же произошло дальше и на суде, и каковы были последующие события, об этом мы узнаем в следующей 23 главе книги Деяний.
Воскресе Христос, слушный в суд.
Сегодня мы с вами рассмотрим содержание 23 главы книги Деяний. Как мы помним, в предыдущей главе говорится о том, что апостол Павел был арестован, и на следующее утро он был отправлен на заседание Синедриона, где должно было быть разобрано его дело, и тем самым в том числе и тысяченачальник Клавдий Лисий решил узнать, в чем же именно обвиняют апостола Павла. Однако, впрочем, и для самого Клавдия Лисия, и для читателя, наверное, для самих присутствующих, исход этого суда оказался абсолютно неожиданным, поскольку в создавшейся суматохе трибуну ничего не оставалось, как увести обратно апостола Павла в крепость. А что же произошло на суде? На самом деле апостолу Павлу фактически ничего не дали сказать. После первых же слов апостола Павла, когда он произнес слова, что «я с доброй совестью жил пред Богом до сего дня», первосвященник, который присутствовал на этом заседании, повелел бить Павла по устам. То есть смысл этого действия был такой, что ты настолько являешься негодяем, что твои заверения в том, что ты имеешь добрую совесть и честь, звучат кощунственно. И именно поэтому вот, председатель Синедриона в данном случае употребил против апостола Павла вот такое из ряда вон выходящее действие. Интересно и то, что апостол Павел, отвечая на вот этот поступок, он называет первосвященника «стена подбеленная». Обстановка на суде накаляется. Павел сказал ему: «Бог будет пить тебя по устам, стена подбеленная». Мы помним, что стеной подбеленной фарисеев называл в Евангелии Господь Иисус Христос. Надо сказать, что это выражение «подбеленная стена» или «побеленная стена» в еврейском языке является своего рода оборотом, идиоматическим оборотом, который является синонимом слова «лицемер». Иными словами, апостол Павел обращается к председателю суда, называя его лицемером. Однако же те, кто присутствовали на суде, указали апостолу Павлу на то, что он поносит или позорит, или в данном случае грубит, или хамит первосвященнику Божию. На что апостол Павел сказал: «Я не знал, что это первосвященник, ибо написано: начальствующим в народе твоем не злословь». И здесь, конечно, нам интересно понять смысл этих слов апостола Павла. Либо апостол Павел еще больше усиливает, да, свое, скажем так, свою отповедь на эти действия первосвященника, и слова «я не знал, что он первосвященник» могут означать то, что я не признаю его таковым. Либо, поскольку в то время первосвященники избирались, как правило, ежегодно по разным причинам, то, возможно, и сам апостол Павел в данном случае не знал, что тот, кто повелел избить его на суде, он в данном случае является, первосвященником. Тем не менее, апостол Павел, узнав и поняв, что в Синедрионе присутствуют частично саддуки и частично фарисеи, умело воспользовался присутствием этих двух партий. Деписатель Лука дает здесь некоторое пояснение, своего рода историческую справку. «Ибо саддукеи говорят, что нет воскресения, нет ангела, нет духа, а фарисеи признают и то, и другое». То есть, несмотря на то, что и фарисеи, и саддукеи заседали в одном синедрионе, и в данном случае они действуют сообща, мы видим, что по сведениям Луки, которые в том числе подтверждаются параллельными историческими свидетельствами, свидетельствами об этих направлениях, об этих течениях духовной жизни Палестины, свидетельствами историка Иосифа Флавия, мы видим, что между этими двумя группами существуют некие богословские противоречия, богословские несогласия. И саддукеи в данном случае выступают здесь как такие крайне религиозные рационалисты. То есть они отвергают, в общем-то, присутствие духовного мира в нашем мире, отвергают идею воскресения и так далее. И, конечно, волей-неволей возникает вопрос, а что же эти люди делали вместе, что их объединяло? И ответ напрашивается именно такой, что все-таки не богословие делало этот Синедрион единым. Очевидно, что для этих людей было нечто важнее богословия богословских споров. Иначе бы они не могли сотрудничать и действовать заодно. Что это могло быть? Ну, конечно же, прежде всего, это ревность об исполнении закона. Вот это удивительно, что, оказывается, можно быть в данном случае таким рационалистом и скептиком, но, тем не менее, ревновать о законе, и оказывается, что закон и есть самое главное. Второй момент, который мог объединять этих людей, скорее всего, представление о своем народе как народе Бога избранном. В общем-то, можно сказать, что их в данном случае объединяло что? Национальная идея. И вот идея исполнения закона, следования закону Моисеева, идея национальная, идея Израиля как богоизбранного народа, в данном случае для этих людей была гораздо важнее каких-то богословских проблем, которые возникали вот между ними. Тем не менее, апостол Павел, зная то, что лишние указания на эти противоречия, они могут возбудить споры, но не надо думать, что эти споры были в данном случае какими-то фатальными. Да, это была, скажем так, такая полемика, но которая ни в коем случае не привела бы к какому-то разрыву между этими двумя группами, окончательному разрыву. Тем не менее, апостол Павел, зная это, решается на следующий шаг. Он говорит то, что именно за веру в воскресение мертвых его судят. И естественным образом присутствующие на собрании переключаются на этот вопрос. Одни начинают оправдывать Павла и говорить, что мы тоже верим в воскресение, соответственно, за что же его тогда судить. И в создавшемся споре, в создавшейся суматохе, как бы о Павле несколько забывают, и Клавдий Лисий, видя, что этот суд ни к чему привести не может, что здесь присутствуют как явные противники Павла, так и те, кто все-таки еще не совсем хорошо осведомлены о том, в кавычках, какой Павел злодей, Клавдий Лисий просто уводит Павла из собрания и отводит его в крепость. Следующий эпизод 23 главы, он очень интересный, это описание одного из явлений Христа апостолу Павлу. Это 23 глава, 11 стих. Господь является ему и предсказывает апостолу Павлу, что так надлежит тебе свидетельствовать в Риме. Ибо как ты свидетельствовал мне в Иерусалиме, так и ты будешь свидетельствовать мне вот в этой столице Римской языческой империи. Уже несколько раз Христос являлся апостолу Павлу. Мы помним в 9 главе явление апостола Павла по пути в Дамаск, тогда еще Савлу, что стало отправной точкой его обращения ко Христу. Мы помним, как апостол Павел пережил явление Христа, видение Христа в городе Кариф. Мы помним, что между этими двумя явлениями Христа ему было видение в Иерусалимском храме после бегства из Дамаска в самом начале его проповеди. И вот это видение Христа апостолу Павлу, оно уже четвертое по общему счету. Здесь мы видим предсказание Христа апостолу Павлу о том, что Павел отправится в Рим. Но что интересно, и, наверное, здесь есть о чем порассуждать, сбудется это предсказание спустя только 2 года. А в какой-то даже момент этого периода может показаться, что и невозможно этому сбыться, поскольку ряд событий в жизни апостола Павла явно будут этому препятствовать. Самое интересное именно то, что в конечном счете апостол Павел, если мы забудем вдруг об этом видении, как будто бы отправляется в Рим, исходя из естественным образом сложившихся обстоятельств. Когда судебное дело апостола Павла, в общем-то, не находит своего надлежащего разрешения в Палестине, Павел будет требовать суда у самого императора, что мог требовать римский гражданин, что при желании мог предоставить такому человеку римский чиновник, в частности, прокуратор. Но события, которые как будто бы складываются естественным образом, они на самом деле свое основание будут иметь в этом предсказании Христа. И здесь мы видим своеобразное богословие истории, или богословие священной истории. Мы видим, как, с одной стороны, Господь предсказывает события, и очевидным образом через эти предсказания открывает свою волю, но при этом мы не видим некого насилия над естественным ходом исторических событий. История как будто бы развивается так, как она должна развиваться. Вот это очень, на мой взгляд, важный момент в понимании божественного промысла, божественного участия в человеческой истории и в человеческой жизни. Мы иногда не можем потерпеть и дня, когда Господь не дает нам просимое, а мы видим, что то, что сам Господь обещал апостолу Павлу, сбывалось тоже достаточно долго. Месяц за месяцем, квартал за кварталом, год за годом проходил в заключении, и как будто бы видимого разрешения ситуации и не было. Однако же все потом, как некому фокусу, свелось к исполнению этих слов Христа. Но, возможно, мы немножечко вернемся к этому вопросу спустя 2 главы. В 23 главе с 12 по 35 стих описано путешествие, в общем-то, невольное путешествие апостола Павла из Иерусалима в Кесарию, Кесарию Стратонову, город, который в то время являлся административным центром Палестины, и, в общем-то, резиденция прокуратора, она находилась именно там. А почему же апостол Павел отправляется туда? В общем-то, видя, что суд над апостолом Павлом и Синедрион не привел к необходимым результатам, противники апостола Павла, они не оставляют желание не просто судить апостола Павла, а убить его. Более того, около 40 человек дают обещание, обет не есть, не пить, пока не приведут в исполнение замысел об убийстве Павла. Итак, ныне вы с Синедрионом дайте знать тысяченачальнику, чтобы он завтра вывел его к вам, как будто вы хотите точнее рассмотреть дело о нем. Мы же, прежде нежели он приблизится, готовы убить его. Но интересным образом это становится известно одному юноше, который является племянником апостола Павла, как он называется в книге Деяний, сын сестры Павловой. Мы узнаем, что, оказывается, у апостола Павла была и сестра, были другие родственники, в том числе и был и племянник. И вот этот племянник приходит в тюрьму к апостолу Павлу и сообщает ему об этом заговоре, что его вызывают как будто бы на суд, но на самом деле целью уже является не осуждение апостола Павла, а его физическое устранение. Апостол Павел просит племянника, чтобы он рассказал это трибуну, и трибун Лисий решает отправить апостола Павла подальше от Иерусалима, а именно к прокуратору в Кесарию. Интересно то, что, отправляя апостола Павла, Лисий пишет сопроводительное письмо. И на самом деле, когда мы читаем книгу Деяний, создается ощущение того, что, не только ощущение, а прям убежденность в том, что Лука просто взял этот документ и переписал его для себя. Поскольку в книге Деяний мы видим дословное от начала до конца воспроизведение этого письма, которое написано по всем правилам, по всем канонам античного письма, античного эпистолярного жанра. Здесь присутствует, как по всем правилам, необходимое приветствие, причем согласно установленным тогда правилам, в приветствии сначала пишется имя того, кто пишет, а потом имя того, кому направлено письмо. Как правило, сейчас мы поступаем наоборот. Мы пишем, например, «Дорогой Иван Иванович, пишет вам такое-то, такое-то». Но в то время делалось наоборот. Затем мы видим тело письма, основную часть письма и заключение, эсхатокол письма, которое выражает себя в виде приветствия «Будь здоров», ну, прямо как у Пушкина, в конце письма «Поставить вале». Я все-таки зачитаю это письмо, оно очень важно, поскольку за этим письмом стоит не просто желание дать некий сопроводительный комментарий от подчиненного к своему начальнику, сопроводительный комментарий вот к делу того человека, которого он отправляет, ну, скажем так, для суда более высшей инстанции. Но и мы видим, что за этим письмом скрываются, очевидно, какие-то проблемы самого Лисия, проблемы в отношении с народом, с теми людьми, с которыми он должен был входить в контакт, так или иначе пытаться ладить. Я имею в виду, конечно же, в данном случае иудеев. Клавдий Лисий, достопочтенному Феликсу радоваться. Этого человека иудеи схватили и готовы были убить. Я, придя с воинами, отнял его, узнав, что он римский гражданин. Мы видим, как превентивно Лисий пытается представить эту ситуацию выгодным для себя свете. Как говорится, учитесь писать письма начальству. Клавдий Лисий узнал о римском гражданстве апостола Павла когда? Когда отдал приказание бичевать его, что было противозаконно, нельзя было бичевать римского гражданина без суда, можно было потерять свою должность, действительно ее потерять, и сам отправился по своим делам, но тут представлено совсем по-другому. В Иерусалиме, в зоне ответственности Лисия, незаконно схватили и обижают римского гражданина. И узнав об этом, а как узнав? Ну, очевидно, через, скажем так, те связи, через те контакты, которые имел Лисий. То есть он показывает своему начальнику, что он контролирует ситуацию в городе. Узнав, что он римский гражданин, я пошел и отнял его. Вот замечательно, наверное, только стоит после этого повысить его в должности. Потом, желая узнать, в чем обвиняли его, привел его в Синедрион их и нашел, что его обвиняют в спорных мнениях, касающихся их закона, и что нет в нем никакой вины, достойной смерти или оков. Не только спас римского гражданина, но и произвел необходимую работу по выяснению самой ситуации и сделал надлежащие выводы. А как до меня дошло? Опять-таки, без подробностей, создается впечатление, что Лисий все знает об этом городе. Что иудеи злоумышляют на этого человека, то я немедленно послал его к тебе, приказав обвинителям говорить на него перед тобою. Будь здоров. И с этим письмом апостол Павел в сопровождении аж целых 470 воинов отправляется через город Антипатриду в город Кесарию. Здесь невозможно, с одной стороны, не удивиться, почему одного апостола Павла сопровождают почти 500 воинов. Причем Лука, он очень точно описывает состав этого войска, именно 200 лучников, 200 пеших воинов и 70 всадников. Если мы позволим себе окунуться в историческую обстановку того времени, почитаем того же уже известного нам Иосифа Флавия, то мы поймем, что это не были меры излишние. Мы не можем сказать, что в данном случае Клавдий Лисий здесь перестраховывается. Зная, те восстания, которые происходили в Иудее, те военные действия, те смуты, которые имели место быть в Иерусалиме, в окрестностях, все было очень серьезно. Римские солдаты очень часто гибли от нападений различного рода групп, там, зелотов и прочих, религиозно-националистически настроенных групп иудейского населения. Это можно понять, поскольку римляне были в данном случае оккупантами. И Клавдий Лисий отправляет апостола Павла в Кесарию именно с таким составом воинов, который мог отразить любое нападение более-менее крупной шайки или группы злоумышленников, или разбойников, или прочих людей, которые как-то захотят помешать этому. Конечно, состав войска здесь полностью соответствует практике ведения войны именно в древности, в то время. Кто желает, может ознакомиться с трудами по истории войны в древнем мире. Мы понимаем, что 200 лучников здесь присутствует именно потому, что дозор, который обнаружит неприятеля, он дает знать лучникам, которые пытаются поразить как можно большую часть силы неприятеля на расстоянии. Но те, кто уже смогут дойти до римского войска, будучи неуничтоженными стрелами, вступят в бой с равными по количеству лучников пешими воинами, а кавалерия, как мы видим, их 70 человек, поскольку это одна из самых мощных сил, кавалерия, которая с флангов должна уже будет добить тех, кому удалось выжить, и тех, кого не уничтожили пешие воины, или добить в самом бою, или потом добить в преследовании. В данном случае здесь к информации, которую предлагает нам деписатель Лука, невозможно придраться. Здесь все фотографически точно, все соответствует времени, и документы, и вот эти милитаристские подробности. В этом смысле Лука действительно выступает здесь прекрасным историком. Напоминаю, что здесь повествование идет от первого лица, а значит автор этих строк, он непосредственно присутствует при этих событиях.
Вы слушали комментарий Иерея Андрея Рахновского к книге «Деяния святых апостолов». Материал предоставлен еврейским порталом exeget.ru.
Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья, с вами круглосуточно, в эфире Радио Радонеж, 7292 FM. Прослушайте наше объявление.
Дорогие братья и сестры, православное издательство и интернет-магазин «Благовест» поздравляют вас с Днем Святых, Славных и Всехвальных Первоверховных Апостолов Петра и Павла. Пусть Господь хранит и благословляет вас. У нас на сайте низкие цены на православные книги и товары, много разных акций, лучшие условия для храмов и монастырей. Заходите, не пожалеете. Ждем вас на сайте благовест-москва.ру. Также можно звонить нам по телефону 8 800 333 11 78 в рабочее время. Дорогие слушатели, в память столетия мученической кончины царской семьи приглашаем вас на четырехдневные мероприятия с 14 по 17 июля. Будет торжественно освящен поклонный крест, состоятся концерты иродиакона Рафаила, солистов Большого театра, сербского юношеского хора «Музыкус» и танцевального ансамбля «Отца Абрадович», а также царский бал, катание на воздушном шаре, детские и взрослые творческие мастерские, праздничные трапезы и многое другое. В полночь с 16 на 17 июля пройдет Большой крестный ход, в 6 утра 17 июля акафист святым царственным страстотерпцем, а затем литургия на престольный праздник. Подробности на сайтах храмов святых царственных страстотерпцев Валиухова, aleuchovo-храм.ру и Успение Пресвятой Богородицы в Путинках, putinki.uspenie.com. Телефон +7 968 550 06 71. Повторяем телефон +7 968 550 06 71.